Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры», беседу Надежды Зотовой с монахиней Никой, насельницей Гефсиманской обители в Иерусалиме. Далее ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. И в завершении нашей передачи «Литературная страница». Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры. Глава 6. Царство Божие и вечная жизнь. Как говорила одна святая, что безумие думать, что можно войти на небо, прежде чем войти в самого себя, чтобы себя познать и не понять своего ничтожества и не почтить всю неизмеримость Божьих благодеяний и не переставать умолять о помощи и милосердии. Понятие «Царство Божие», «Царство Христово» и «Царство Небесное» по существу тождественны с понятием «вечной жизни». Это видно из ниже приведенных слов архимандрита впоследствии патриарха Сергия. Вечная жизнь, как состояние души человеческой, не зависит от условий пространства и времени, не приурочена только к миру загробному, а зависит исключительно от нравственного развития человека и, следовательно, может начаться для избранных и в здешней жизни. Получить вечную жизнь не значит перейти из одной области бытия в другую, а значит приобрести известное душевное расположение. Вечная жизнь, таким образом, не получается, а постоянно растет в человеке. Поэтому и возможно молить Бога: «Да будет сердце мое доброе для тебя землею, приемлющее в себя доброе семя, и благодать Твоя да оросит меня росою вечной жизни». Ефрем Сирин. Здесь следует оговориться, что понятие вечности отнюдь не следует отождествлять с понятием бесконечность. Мы не можем иметь представлений о будущей загробной жизни. Ее понятие для нас, как говорят философы, является трансцендентальным, то есть малодоступным разуму. При ограниченности нашего лексикона мы заменяем это понятие вечностью. О недоступности для нашего разума понятия вечности и сущности загробной жизни так пишет отец Александр Ельчининов. Почему Церковь молит о загробном мире? Человек живет, мыслит и чувствует в условных формах пространства и времени. Вне этих форм мы не можем ни мыслить, ни говорить. Потустороннее живет иными формами. Если будем говорить о нем, мы будем говорить плотским языком. Вот откуда целомудренное молчание Церкви. Поэтому следует иметь в виду, что вся терминология, относящаяся к потустороннему миру и к Царству Небесному, должна пониматься не буквально, а аллегорически условно. Это относится к таким терминам, как «вечность», «престолы», «огонь вечный» и так далее. Из определения понятия «вечность» приводим мнение о ней схиархимандрита Сафрония. «Вечность — единый непротяженный, непостижимый полноты акт божественного бытия, который, будучи надмирным, непротяженно объемлет все протяженности тварного мира, Вечность по существу — единый Бог. Вечность не есть нечто отвлеченное или отдельно сущее, но сам Бог в своем бытии. Когда человек по благоволению Божию получает дар благодати, то он, как причастник божественной жизни, становится не только бессмертным, в смысле бесконечного продолжения его жизни, но и безначальным, ибо та сфера божественного бытия, куда он возведен, не имеет ни начала, ни конца. Здесь мы имеем в виду не предсуществование души, но приобщение нашей тварной природы к безначальной божественной жизни в силу обожения твари благодатным действием. Итак, живя в теле на земле, христиане имеют возможность уже здесь приобщиться к жизни в вечности. В нашей земной жизни все мы, христиане, призываемся постоянно переключаться с потока времени, суеты и забот мирских, на поток вечности, жизнью в Боге и с Богом. Плывя одновременно в двух потоках, мы должны острее чувствовать всю опасность первого и всю необходимость и спасительность второго. Жизнь в потоке вечности — это не только преодоление времени с его изменчивостью, неустойчивостью и томлением духа, а и полнота духовного бытия. Следует заметить, что наше психологическое ощущение времени совершенно не связано с математической точностью движения часовой стрелки. Как пишет архиепископ Иоанн, то, что мы принадлежим не ко времени, а к вечности, это ясно видно из того, как изменяется, расширяется или суживается наше сознание времени. Время иногда летит, как ангел по небу, иногда, как демон, падает в бездну, иногда оно ползет, как расслабленный, или лежит у купели, не видя ни Господа, ни даже человека, который ввел бы его в жизнь.
Главы из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры» читал Денис Коночкин.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать первую часть интервью с насельницей Гефсиманской обители Иерусалима, монахиней Никой. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Мать Ника, наша встреча произошла на Святой Земле, вот начинающаяся на Святой Земле весна, и особенность Гефсиманской обители, ее духовное наполнение, все создает определенную атмосферу. И еще у нас прекрасный повод с вами поговорить, то, что вышла книга ваших стихов, которая называется «Пасхальный ветер», и совпало так, что эта книга вышла как раз к 20-летию вашего монашеского пути.
Но это было 3 года назад, книжка уже старая.
Ну, поскольку мы впервые говорим о книге, значит, получается, у вас уже 23 года монашеского пути, да?
Да.
Хотелось бы вот сначала, чтобы вы рассказали, насколько это возможно, о том вообще, как складывался ваш путь вот монашеский.
Это все постепенно, шаг за шагом. Я не собиралась быть монахиней, к этому не стремилась. И крестилась я довольно-таки поздно, в 82-м году. Потом 10 лет я постепенно осваивалась, ездила по разным монастырям, которые тогда были у нас только в Прибалтике, на Украине. Но меня это все никак не вдохновляло, мне казалось это чужим, не для меня. Я просто ездила поклониться, помолиться.
Мать Ника, но ведь вы в своей светской мирской профессии вы архитектор.
Да. Ну, поэтому у меня много было связано, я занималась историческими городами, центрами исторических городов, много было связано с храмами, с историей городов, историей монастырей. И, ну, это непосредственная связь с другой стороны, историко-культурная, и стала она духовной потом постепенно.
Ну, вот в своей профессии вам чем приходилось заниматься? Вот вы изучали градостроительство, все, а вот прикладного вам приходилось что-то проектировать или участвовать?
Нет, вначале я вообще занималась объемным проектированием, кончила факультет, который называется «Жилых и общественных зданий», работала в Моспроекте. А потом, как-то мне это было скучно, я поступила в аспирантуру в СНИП градостроительства и занималась. Такую я выбрала тему «Функциональное использование памятников архитектуры как средство их охраны». Ну, это туда входили всякие объекты, усадьбы, жилые дома, общественные здания, ну, естественно, храмы, монастыри, а потом еще планировочные всякие элементы, площади.
У вас такое восприятие жизни поэтическое оказалось ко всему прочему, кроме вот архитектурных своих способностей, и вы это восприятие жизни не утратили по сей день, что уже является в некотором смысле, ну, даром Божьим. Очевидно, вот это понимание красоты, будь то архитектурной красоты пространства, а здесь звучание слова, все это как бы складывается в одну копилку. Вы говорите, что вы поездили по монастырям, но тогда вас это не коснулось, так не задело глубоко.
Ну, не задело меня. Я для себя пути в монашество не видела, и совершенно оно меня не привлекало, меня даже как-то отпугало. Это было что-то для меня совершенно неприемлемое, невозможное.
Чужое оказалось.
Да, чужое, да. А потом неожиданно, так знаете, вот все последовательно складывается. Я была просто в гостях в Польше, в Кракове. Там был храм православный среди этого католического окружения. И приехала из Иерусалима, кстати, из Гефсимани. Она преподавала в Вифании русский язык, полька. Она рассказала, привезла свечи от благодатного огня, рассказала вообще всякие необыкновенные вещи. Я даже не представляла, что можно поехать в Иерусалим, что такое бывает. Вот она меня как-то этим так...
Зажгла.
Зажгла. И у меня вот возникло только желание съездить на благодатный огонь, вот Святой Град. Это был 90-й год, ну, даже 89-й. А потом там много всяких историй, но, в общем, в 90-м я поехала. На 3 месяца как раз... Приехала на Лазареву субботу, сразу в Вифанию. Но тогда было все очень сложно, поэтому там через некоторых знакомых мне прислали приглашение, но там жить нельзя было, потому что это иудейская зона. Я сразу попала в монастырь, в Гефсиманию жить. Вот так все промыслительно. Поэтому сразу я была на Лазареву субботу в Вифании. Потом я была уже на Пасху. Тогда еще мы ходили, еще ночевали, всю ночь провели там у гроба Господня, чтобы попасть на благодатный огонь с одним местным прихожанином храма нашего монастыря.
И как вот вы присутствовали на схождении благодатного огня? Вам запомнились вот свои духовные переживания религиозные?
Ну, к сожалению, вот это внешнее, вот это толкотня, это, в общем, меня это все... сбило.
Очень тяжело было, да?
Ну, не то, что тяжело. Это было какое-то недуховное событие в моей жизни. Это было, знаете, вот как бы вот такое вот важно. Вот я попала. Знаете, вот это такое, я даже не знаю, как сказать, амбициозное. Просто мне очень хотелось, это было. Но когда говорят, что у кого-то свечи зажигаются в руках, кто-то видит что-то, я этого ничего не видела, не чувствовала. Вот знаете, как говорят, понял свое недостоинство. Потому что зажигается у тех, кто...
Кто внутренне готов, да, кто принять. Готов.
Ну, это действительно единица, но тем не менее у нас года через 2, после уже, у нас одна монахиня была, которая совершенно не переносила давки, и уже после схождения огня они пошли к гробу, вот встали на коленочки у гроба Господня, и у нее пучок свечек зажегся там. Вот.
То есть у нее персональная получилась.
Ну, это потом, это уже в тот же день, но потом. Ну, так тоже бывает. Вообще много там чудес бывает. Но самое главное не чудо вот такое внешнее, а самое главное, что у тебя произошло внутри. Это я почувствовала, когда на Преображение в ночь на Фаворе, там тоже как благодатный огонь. Но вот тогда я так почувствовала, знаете, вот когда ты любишь всех, ты готов всех обнять, ты понимаешь, какие все замечательные. Это вот такое вот переживание совсем другого рода. Тогда у меня этого, конечно, не было ничего.
Потом... Вы это пережили уже на Фаворе, да?
Да, на Фаворе много лет спустя.
А вот скажите, вы приехали в Вифанию, в Гефсиманию, это был 90-й год. Чем отличалась тогдашняя Вифания от теперешней?
Ну, тогда там все было по-другому, потому что там была одна старшая монахиня, которая уже болела, лежала там, руководили всем только арабки, директор школы была арабка, и главное, в приюте.
В Вифанской школе для арабских девочек.
Да, да.
А в самой обители Гефсиманской на Элеонской горе?
Ну, у нас, во-первых, тогда еще было очень много старых монахинь. Вот они умирали, те, кто еще из первой волны эмиграции, из второй волны, то есть послевоенной. Вот они были очень ревностные. Очень.
Какие? Вот расскажите, кого вы запомнили, какие они были?
Ну, вот у нас была, например, благочинная мать Анна Середа. Она была иконописец, она была из Сестрорецка. И вот после войны она попала, по-моему, в Германию, оттуда уже сюда. Ну, это же было паломническое, я с ними мало общалась. Но, тем не менее, впечатление, вы знаете, вот какая-то такая вот настоящая монашеская жизнь.
Вы были первые три месяца,
это,
да?
Это 90-й год, но первые три месяца я была и в Гефсимании, а потом я жила еще в Горней и жила в Миссии. Потому что тогда по телевизору показывали «приезжайте». Из Горнинской мы вас ждем, освободим свои кровати, приезжайте, мы очень будем рады паломникам. Но не тут-то было. Когда я пришла со своей знакомой из Иерусалима к дверям миссии, сказала, можно ли уже у вас остановиться. Они так закрыли, хлопнули дверь, сказали, что вы, ни в коем случае.
То есть, очевидно, вот. Там по какой-то предварительной договоренности, да, нужно было?
Но у меня вот эта полька, которая работала, все она все знала. Мы с ней письмо написали от митрополита тогда еще, нынешнего патриарха. То есть ходил. И так, знаете, вот когда тебя ведет, когда ты попадаешь в этот божественный поток, то все складывается. И это письмо многоступенчатое в Даниловом монастыре, как я его получала. Сначала священник подписал, потом епископ, потом архиепископ, потом митрополит. И когда я пришла уже второй раз с этим письмом, конечно, меня приняли. Но так они не понимали, кто я. Меня приняли лучше, чем как бы я того заслуживаю. Очень хорошо.
Это в Горнем, да?
Уже в Горнем, да. В Горнем сразу меня отправили. Дали мне сопровождающий. Мы объехали все участки, которые Горнее были связаны. Там замечательные сестры все, конечно. Я соприкоснулась близко с жизнью монахинь на разных участках. Все они такие разные, все такие настоящие. Но это меня все как-то так...
К чему-то подготавливало.
Готовило, да. И более того, даже когда там уже ночевала, вот в Горне, такое чувство, что вот у меня там родилось впервые вот такое желание, что вот монашеская жизнь – это то, что для меня. Хотя это еще было так призрачно.
Предчувствие. А вот скажите, уже убиенных монахинь Вероники Воронцовой?
Они уже были похоронены, там были могилки их. Могилки мы ходили, поклонились им.
Мать Ника, ну вот если вернуться к воспоминаниям о тех старых монахинях, которых вы застали, вы сказали, что они были какими-то вот настоящими. В чем это выражалось?
Ну, понимаете, у них была нелицемерная строгость. У них не было такого фарисейства. Это, понимаете, когда она делает замечание, то это вот видно, что это из глубины души, что это не по букве, а вот как-то по духу. Потом игуменя была очень такая, у нас там была матушка Анна, которая потом уехала.
Молодая которая, да?
Да-да, она 4 года. Она всего 9 лет там была, но вот как раз это, когда я приехала, это был 4-й год ее. Было какое-то настроение такое, устремленное ввысь, скажем так. Как бы цели были главные, они присутствовали, вот ради чего все там собраны. Если что-то случалось, просили друг у друга прощения, так вот искренне, чтобы все, не было никаких
Осадков, да.
Да, чтобы действительно было примирение.
Матенька, а вот там были какие-то ситуации, которые могли вот сразу неподготовленного человека, например, оттолкнуть, спугнуть как бы любые намерения? Вот бывает в монастырях женских, приезжаешь?
Со мной такого не случилось, потому что у меня были только положительные всякие впечатления и в Горней, и в Гефсимании, и когда я на Лион поднималась. Вообще это время было, 90-й год, это еще какое-то было время такое в целом, оно и в России было такое. Знаете, все были устремлены, все стремились к главному, все понимали, что духовное – это выше материального.
Да, это было неофитство для многих, открытие веры, и такое прям призывы шли, люди шли в священники, люди шли в монашество, просто прорыв был. Мы до сих пор вот этим живем, тем заделом, который был тогда наработан в духовном плане во многом. Ну, а как дальше у вас складывалась жизнь?
Ну, дальше я поехала в Москву через 3 месяца. Хотя я приехала на месяц, потом я продлила на 2. В общем, я 3 месяца была, а потом я вернулась, работала благополучно. Но тогда вот как раз у меня родились первые стихи, можно сказать, о Гефсимании. Первые стихотворения, я могу сейчас прочесть его, просто по ходу дела.
Конечно.
Например, такое. «Я проснусь от шелеста пальмы, выйду в сад при свете луны». Тишина, не молчит только гравий из пород Элеонской горы. И услышу я зов Муэдзина, не ко мне обращенный, а к небу. Скоро колокол воздух разбудит, напоенный таинственной негой. Силуэт проявляет свой четче, град святой, расцветает итог. Я пойму, ничего мне не надо. Был бы гравия, шорох у ног. Вот это уже такое настроение. Ну, вообще, вот я была очарована Гефсиманией. И тоже стихотворение, как бы посвященное Гефсиманскому храму. Горят на склоне главы золотые, светильник дивный, устремленный ввысь. Его огонь исходит из России. В нем тысячи молитв в одну слились. Горят они над Гефсиманским садом, Господнюю молитву подхватив. И лучшего свидетельства не надо, Дух православия верностью жив. Да будет твоя воля дерзновенна, Многоголосие вторят к небесам. Да будет твоя воля в сердце верном, Звучат слова, созижащие храм. Вот пламя дотянулось до вершины, и разгорелась русская свеча небесного с земным Иерусалимом, союз любви победно увенчав. Ну что такое русская свеча, вы знаете, это колокольня Елеонского монастыря, так ее все называют паломники.
Да, это абсолютный восток, по ней можно определять, по этой колокольне, где восточная часть Иерусалима, ее видно из всех точек, особенно когда подъезжаешь к Иерусалиму, ее видно в Иордании, то есть это вот действительно русская свеча. И вы смогли вот эти состояния все выхватить вот после даже своих первых...
Да, это фактически паломнические, стихи паломнические. Потом я приехала, работала, все, а потом приехала матушка Анна, вот игуменья Анна приехала в Москву. Мы встретились, она спросила, хотите ли вы монашество? Я говорю, ой, я не знаю. Я говорю, ну, я хочу быть в Гефсимании. Она говорит, ну, приезжайте трудницей. Я уволилась, пришла на работу. Мне говорят, ты что, с ума сошла? Оставь трудовую книжку вообще. Я говорю, 92-й год. Я говорю, нет, я не хочу, чтобы меня что-либо связывало. Через турфирм какой-то билет купили. Все, но я так примчалась в Святую Землю, быстро все уволилось, что не посмотрела, у меня паспорт кончался, осталось 2 месяца или 3 месяца. Я пришла в консульство и говорю, вот можно ли продлить паспорт? Я говорю, ну что вы, надо ехать в Россию. А я, так сказать, испытываю волю Божию. Думаю, если воля Божия есть, значит, все будет хорошо. Я говорю, а с консулом можно поговорить? Мне говорят, ну, поговорите, но это бессмысленно. Ну, я пошла, меня провели к консулу, мы с ним поговорили. Он говорит, ну, погуляйте 2 часа у моря. Я погуляла, пришла, и мне дали новый паспорт.
Это же чудо абсолютно.
Нет, ну вот как бы тут я думаю, ну, знаешь, Господь меня ведет, значит, я в этом потоке, значит, так надо. А потом, значит, я стала трудницей, а через 2 месяца меня игумен спрашивает, ну, вы готовы надеть подрясник? Я говорю, готова. А потом думаю, я же совсем не готова, что я сказала. Ну, думаю, ладно, послушница, 3 года, можно подумать, все решится.
Мать Ника, а скажите, вот какие у вас были послушания? Как вы находились вот в этом ритме монастырской жизни, когда в 5 часов полуношницы, в 6 службы? Вот непривычно для мирского человека такие труды?
Знаете, это легко, когда ты на таком духовном подъеме, это легко. Я не там, например, пока не прочешь вечерние правила, там стоишь на коленочках, ты не ляжешь. Это как бы само собой, это все.
Это призывающая благодать?
Ну, может быть, это так называется. Но это как-то, знаете, вот это как бы само собой разумеется. Ты себе тогда даже и недопустимо какие-то поблажки. Это как бы естественно.
То есть и здоровья хватало?
Ну, мне было, правда, уже 48 лет, когда я приехала. То есть я в 38 лет крестилась, 10 лет прошло моего неофитства, и я уже 10 лет считаю, что ты уже не совсем неофит, а немножко повзрослее. Я стала послушницей.
И что, какие были основные ваши послушания?
Сначала у меня была гостиница, библиотека, это главное послушание. Потом я готовила завтрак. Тогда у нас по-другому было все организовано.
А сколько было монахинь тогда приблизительно?
Тогда у меня было 25.
А сейчас?
Сейчас 40. Сейчас у нас больше, и сейчас совсем другой состав. Тогда у нас, собственно, было 3 только из России. Вот я и еще 2 молоденьких, 2 сестры молодых. Тоже вот приехали со мной одновременно.
А остальные были арабки?
Все были арабки, были у нас было много из Австралии, из Америки, из Франции.
И как вот по ментальности разные люди, как сочеталось это все в одном монастыре? Это же сложно.
Ну, можно сказать, что это сложно, конечно. Но у нас же все равно все едино во Христе. Это поэтому не важно, там ты серб, румын. И потом игумене всех, я говорю, когда что-то возникало, она всех примиряла, вызывала. Вот у меня с серпами был один конфликт на Илеоне. Случился, я спускаюсь. Матушка мне говорит, вот что там случилось? Я говорю, я там сказала, что я думаю, но у меня против... Я ей говорю, у меня против тебя ничего нет. Она говорит, у меня против тебя ничего нет. Мы поцеловались, разошлись, все нормально, потому что это было, как бы, знаете...
Спонтанный темперамент.
Это да. Было просто, так сказать, слова, так сказать, вроде бы ты правду говоришь, а иногда надо помолчать лучше, чем правду сказать.
Чаще помолчать.
Да, и не иногда, а...
Без мнимой правоты, но это бывает сложно. Вот на тот период, если вы помните, что для вас было самым трудным?
Но вообще-то, понимаете, я как бы не знала, что такое монашество. Я и до сих пор все время задаю себе этот вопрос. Я все время на него отвечаю, я нахожу то один ответ, то другой ответ. Все правильно, и все равно я не могу докопаться до той единственно правильной фразы, которая соответствовала бы мне лично. Потому что, как теперь я вижу, путей в монашестве очень много. Все настолько разные, и все имеют право на существование.
Что вот. Вы имеете в виду? Именно внутри монашества, да?
Да, вот все монахини, все приходят, но все разные по мировосприятию, по ревности, по ощущениям, по задачам, которые перед собой ставят. Ну, для меня, наверное, самое трудное было просто понять, где я, для чего, зачем.
По России вы не скучали тогда?
Вообще-то мне повезло, потому что я никогда не скучаю. Когда я приезжаю в Москву, мне говорят, ты скучаешь по Иерусалиму? Я говорю, нет. А там ты скучаешь по Москве? Я говорю, нет. То есть я как-то...
Проживаете глубоко там, где находитесь.
Вот я вот, да, нахожусь, вот я сейчас здесь, мне тут очень хорошо.
Вы на протяжении всей своей этой монашеской жизни уже в Иерусалиме продолжали писать стихи?
Ну, я мало писала. Вначале, знаете, как большинство, как я поняла... Какие-то дни ангела, надо кого-то поздравить. Вот так вот складываются стихи, такие полусерьезные. Ну, с другой стороны, там пытались какой-то духовный смысл найти. А потом это уже как бы жизнь души, жизнь внешнюю. Допустим, какая радость подметать дорожки в твоем тобой избранном саду. Но знаю верно, к каждому придешь ты, лишь в сад души я там тебя найду. Найду, если захочешь мне открыться. Найду, если ты дашь себя найти. И все же, чтобы этому случиться, мы каждый день должны к тебе идти. С молитвой чистить, мыть, мести. Ну, это так просто. Вот подметаешь, это такое ощущение.
Мать Ника, Вы говорите о том, что вы до сих пор себе задаете этот вопрос. Ну вот сейчас бы вы могли хоть как-то попробовать сформулировать, что такое зов Божий и призвание к монашеству? Вот что случилось, когда вас стало тянуть?
Не, ну это зов Божий, понимаете, это как говорят, это ни с чем не спорит, это внутри тебя. Я как моя подруга на меня посмотрела, она, ну я теперь вижу, что крылышки вырастают. Понимаете, это уже у тебя такое внутри. Ты ничего не можешь это не объяснить, не понять. В общем, действительно, случается в какой-то момент. Можно попытаться найти причины, связи, первопричины, от чего это, как. Но это происходит вдруг. Это так же, как меня спрашивала моя учительница школьная, говорит, а вот что ты в храме, что ты там чувствуешь? Понимаете, я говорю, ну там душа замирает, и там чувствуешь, она говорит, и всё, но это не...
Объяснить нельзя словами.
Да-да.
Но многие вот в миру люди некоторые думают, ну вот сейчас тут проблемы такие вот, я от всего уйду, вот уйду в монастырь. Ведь так ведь не уходят, все-таки уходят из любви к Богу, если уже так вот округлить, попытаться. Бывает, конечно, после страшных трагедий что-то с человеком, переворот происходит, он меняется. Но человек со всеми проблемами приносит себя вот такого в монастырь, со всем этим внутренним миром и со всеми внутренними проблемами. Это же никуда не девается, а как мы сами понимаем, монастырь – это все равно передовая, и монахи, они на передовой. То есть у вас брань, она невидима нам, но она посложнее будет, чем в миру во многом.
Это брань с самой собой, с самим собой. Это у всех очень по-разному, потому что действительно у некоторых очень сильное искушение, такая брань, такие нападения. Мне с этим, слава Богу, не пришлось столкнуться. У меня как бы легкий путь в этом смысле. И только я вот должна себя преодолевать, себя побеждать. Мне никто не мешает идти своим путем. Только мое нерадение.
Ну вот мне приходилось с молодой девушкой беседовать, которая первый раз приехала в монастырь, вот так, чтобы пожить. И, вернувшись, сказала, что вот мы все думаем, что нам в Москве, в этом сложном городе, так трудно живется. Ну, действительно, тут одна дорога чего стоит, и, в общем, со всеми вытекающими. Но то, как живут монахини в монастыре, это намного сложнее. То есть молодая девушка, там 19 лет, это она почувствовала и смогла оценить, то есть без каких-то иллюзий.
Ну, а что она имела в виду? Намного сложнее.
Ну, даже весь уклад, вот находясь внутри в ритме монастырской жизни, ну, плюс еще там какие-то дополнительные сложности разные, там, даже с тем, что скудное питание достаточно по сравнению с тем, как человек привыкает в миру. Ну, многие ограничения, все вместе, общее ощущение, что все-таки это трудно.
Но тут главное быть на своем месте. В общем, это не важно, какая у тебя профессия, где ты находишься. Главное, что ты чувствуешь, что это место твое. Поэтому ты его воспринимаешь как естественное, единственно возможное, необходимое, радостное для тебя. Никаких нет сомнений.
То есть у вас все просто и легко, да?
У меня все просто и легко, потому что, ну, у меня изначально было, что вот, да, я с вами. Опять же, знаете, иногда вот бывают там всякие сомнения, переживания, или вот, например, там в Москву, или в другой монастырь. Но у нас один критерий – воля Божия. Воли Божией нет. Вот воля Божия здесь, чтобы ты был на сегодня. А что будет завтра, мы не знаем. И все, и поэтому…
Всё. Самое главное – понять волю Божию.
Ну, ее каждый чувствует, кто хочет, понимаете? Иногда надо долго мучиться, чтобы понять, когда какой-то конкретный вопрос возникает. Но сейчас я вот уже, когда прошло много лет, например, я понимаю, что я так и профессию выбирала, хотя я не была верующей. Но вот когда в сердце там что-то щелкнет, что-то в сердце отзовется, вот тогда это твое. Вот. А Господь всех ведет, и крещенных, и некрещенных, в общем.
Вы прослушали первую часть интервью с насельницей Гефсиманской обители Иерусалима, монахиней Никой. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопросы. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Как бороться с фарисейством в себе и холодной верой?
Очень просто, вы знаете, бороться с фарисейством. Не фарисействовать. Как-то Сократа спросили, как пройти на такую-то гору. Он говорит, вот туда идти, идти, и дойдете. Как научиться играть вот на сильно пьяно, или как? Ах, извините, фортепиано, я вот все не так, неверно все инструмент называю. Как нужно? Начать нужно играть. Сначала вас будут гнать только, когда вы тарабанить начнете этим звуком. А потом скажут, сыграйте, пожалуйста. Когда мы хотим достичь чего бы то ни было, мы должны делать это. Не фарисейство, значит, надо следить за собой. Следить за собой и тут же каяться. Вот эту вот вещь, кстати, к сожалению, мы забываем. Под покаянием мы разумеем только, когда прийти к священнику, да еще напишем эти фолианты такие, начинает читать, и батюшка потом торжественно порывает. Да еще дадим батюшке. Батюшка, прочтите, а то я очков не взял. Это мое покаяние. Нужно немедленно каяться, немедленно. Вот, сфарисействовал, никто меня не видит, никто меня не слышит, а я в себе могу от всей души, Господи, прости меня, опять пакость сделал. Только таким путем можно избавляться. Другого пути нет.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Владимир Иванович Даль. Рассказ «Грех». В вотчинной конторе главный приказчик сидел на своем месте, на высоком круглом табурете перед высокую конторкою. Вокруг человека два побрякивали счетами, а в передней половине комнаты, отделенной перильцами, стояли несколько крестьян. Они подходили поочередно, кланялись, клали перед главным приказчиком несколько раскрытых ассигнаций и, если дело было в порядке, по знаку его, молча, либо со вздохом удалялись. Кому счастье послужило, и оброк был выработан с избытком, тот был и с виду повеселее, потряхивал головой и разводил кудри руками. Иной же бедняк вздыхал и сопел, и поворачивался, будто нехотя, когда приходилось туго, либо надо было просить на одну часть оброка отсрочки. Приказчик обращался хорошо и довольно ласково с людьми, и кто носил более половины за полгода и представлял дельные причины, тому он при надлежащих наставлениях давал отсрочку. Низко кланяясь и благодаря Ивана Тимофеевича за милость и льготу, тот уходил с отсрочкой своей домой. Наконец, приказчик обратился к крестьянину, который стоял поодаль в углу, держал шапку перед собою в опущенных руках, глядел в землю и во все время даже ни разу не почесался. Крестьянин этот незадолго перед сим отвечал приказчику. «Нет у меня ни гроша, батюшка Иван Тимофеевич, власть ваша». Иван Тимофеевич тогда поглядел на него только искоса и продолжал рассчитываться с другими. Теперь же он, положив оба локтя на конторку, опять посмотрел на мужика попристальнее и сказал: «Осип,
Что ж это будет с тобой? Шутишь ты, что ли? «Не шутки на уме, батюшка», — отвечал тот. «Такая задача задалась, что хоть ты что хошь делай. Известно, батюшка Иван Тимофеевич, ваше дело правое. На вас нашему брату жаловаться нечего, да и на господ плакаться грешно. Милуйте и жалуйте, а свое что следует внеси. На то тягло держишь, на то землю пашешь. Что угодно, то и делайте. И отсрочки просить больше не стану. Что ноне, что завтра, что через год, знать уж все одно. Мне заплатить нечем. Так задалось». «Да отчего же так, Осип? Отчего же другие платят и не жалуются, что оброк велик, а говорят, что по силам?» «И я, батюшка, не жалуюсь, благодарим господ своих и вас. Оброк нечего Бога гневить, не то чтобы больно велик. Да вишь, как нет его! И воротился с пустыми руками, так что станешь делать? Невелика вещь вчерашний день. Дней у Бога впереди много, да уж не забудешь его, хоть надорвись. Сами вы изволите знать, что за мной ни пьянство, ни другого какого художества нет. Да, видно, такое есть попущение Божие. Так задалось. Плохо будет тебе, Осип. Другой срок упускаешь, и все неисправен. Я уж не знаю, что с тобой и делать стану. А потачки тебе нельзя дать, уж и ради других. Об этом кто говорит, Иван Тимофеевич? Это известное дело, что нельзя. Вы поноровите одному... А они все откажутся, пожалуй, с половины мужиков не сберешь оброку. Так хоть растолкуй мне, какая ж была тебе задача? Год ходил, руки работящие есть, отчего ж ты ничего не принес? А вот, батюшка, отчего? Пришел я на место ни с чем, так и вот через силу дотянулся. А в Питере известно омут. Как ввалился в рогатку, так и доставай мошну. Билет выправить. Больничные, да пошлины, да за прописку. А есть надо. На гривенник одного хлеба на день мало. Ну и идешь к кому не попало, таки живьем в руки разбойнику и отдаешься. Только слава, что подрядчик, а христианской души в нем нет. Ну, работал я недели с три. А там схватил у меня что-то, заболел. Пролежал и недолго, да подрядчик все в прогул ставит. Вычету полагает по целковому на день. Легкое дело, целковый. Отдать-то его не мудрость, да поди-ка заработай его. Тут только что вышел из больницы, другая беда прилучилась. Так вот ровно с неба за грехи свалилось. Стал, то есть сделался прикосновенным. И Бог знает за что. А затаскали было, и пропал было совсем. Раздавили на улице человека. Наехала карета, сшибла его и под колеса. Он лежит, а тут бой такой... Не по-здешнему, карета за каретой, стук, крик, того, гляди, раздавит лежачего вовсе. А еще он может статься жив. Я подскочил, ухватил его под руки и оттащил к краю, то есть по-тамошнему плитувар называется, где ходят пешие. Набежали эти городовые, взяли его, да и меня туда же. Я проситься у них, за что, мол, меня-то? Там, говорят, разберут все». А нам тебя по прикосновенности отпустить нельзя. Пойдем и не толкуй. Привели, да и увязили меня в такое место, что не дай бог ни другу, ни недругу. Сижу я неделю, сижу другую. Денег со мной нет ни гроша, хоть пропадай. Наконец, через великую силу упросил я, чтоб хоть послали обо мне весть подрядчику, авось хоть он не вступится ли. Подрядчик пришел, выкупил меня у писаря. Я взмолился ему, как вот отцу родному. Работал все лето, пришло дело к расчету, с костей да на кости. Он насчитал еще рублев 7 на меня. Как, мол, так? Побойся ты Бога. Да вот как. Вот, мол, что тебе следует за лето, вот сколько вычету за прогул, когда был болен, а вот сколько, как сидел в Сибирке. Да вот еще выкупу за тебя дано. Гляди, что осталось. Вот. 7 рублей не хватает. Поплакался я на обиду, да пошел к другому подрядчику. А возде не посчастливится ль получше. Так старый подрядчик не отпускает, не отдает паспорта. Принужден занять у нового деньги да расплатиться. Вот и заработал. А тут еще опять-таки за прописку, да то, да сё. так я опять в долгу, как в репью. Ну, авось, Бог милостив, отработаем, что-нибудь заслужим. Благословясь, пошел опять снова. Проходит месяц, другой, третий. Что-то подрядчик наш больно плохо делается, все отнекивается. Как придет дело к расчету, все, говорит, после. А выдает, кому уж больно нужно, по гривнам да по копейкам. Мы потолковали промеж собой, как быть. Уйдешь, все пропадет, что заработано. Кажись, он человек добрый, и люди хвалят. Останемся да поработаем, авось не обидит. Пришел срок, надо распускать рабочих, а подрядчика нашего нет. Пропал. Снял он, видишь, работы с торгов по планам, рассчитав по свае и по кирпичику. А тут вышло не то. Как пришлось к делу, ан-планы те и не годятся. Тут прибавить, там убавить, тут на сводах сделать, там под бут сваи забить. А всего этого по ряду и не было. Он туда-сюда, хотел было откинуться, так не пускают. Деньги-то усадил, пошел просьбы писать да смазывать и сел. Вот он, сердешный, утопился ли, как сказывали, бежал ли куда, только что пропал. А мы с одними руками да с брюхом и остались. Покуда водили нас да допрашивали, да выдали паспорты, так последние крохи и проели. И животики подобрались. Срок паспортам вышел, гонят, ступай домой. Вот я и пришел, батюшка Иван Тимофеевич. Что хочешь, то надо мною и делай. Подумав немного, приказчик все-таки счел за нужное побронить Осипа и постращать его, тем более, что и сам он не оспаривал пользы этого, уверяя, что народ ныне все друг на друга смотрят и что по тачке нельзя давать никому. Но затем Иван Тимофеевич простил Осипа, то есть не наказывал его, а велел приходить еще раз за паспортом, обещав написать господам и просить их, чтобы еще потерпели до следующего года. А коли тогда не внесешь, то уж не прогневайся, будет плохо. Либо стягло сажу тебя да в работу пошлю, либо лоб забреем. Дальше делать с тобой нечего. Осип провел дома, в семье, несколько недель довольно спокойно, готовясь опять в путь. «За один-то год, — говорил он, — Бог даст, как-нибудь уплачу я оброк. А уж за два хоть разопнуться так не добудешь, об этом и думать нечего. А что будет со мной, как и на тот год приду, хоть не то, что как ныне, да с недоимкой? А что ж будет? Будет, что Богу угодно, власть Его святая». Пришло время отправления, и Осип, получив паспорт свой и строгое повторение добрых советов и наказов, отправился. Всю дорогу раскидывал он на умах, как ему ухитриться, чтобы отбыть повинность с недоимками и выйти хоть без поживы, да лишь бы самому быть живу. Не до барыша, — думал он про себя, — была бы слава хороша. А между тем и на умах у него концы с концами не сходились. Он опять подумал: «Власть Господня!» — и пошел дальше. Проработав еще круглый год, не заболев ни разу и не посягая на спасение погибающих, Осип заработал и на этот раз получил от подрядчика долю свою сполна. Но ее едва только доставало на уплату годичного оброка, потому что он принужден был услать домой рублей 70, частью на прокорм семьи, а частью на помощь ей же, по полученной отписке, что лошадка пала и работать нечем. Возвращаясь домой, сам третий с двумя товарищами, он уже принимался рассчитывать на все лады. Но и тут, и там не хватало, потому что и тут, и там были долги после несчастного года. Горе стало больно опять одолевать нашего двоеданца. А когда его еще и товарищи обидели дорогой, напившись пьяными и поколотив его, сам друг, за то, что он во весь путь не хотел поднести им ни одной косушки, то он, крепко разбронившись с ними, покинул их хмельных и пошел один вперед. Что ближе из неминучей беды, то лучше, — подумал он, — за горами только страсти живут. На другой день, когда заветная дума стала у него все больше и больше разыгрываться, он то упадал духом, плачась на судьбу свою, то опять придумывал средства, как бы пособить горю, то со спокойствием и решимостью шел встретить свою участь.
Невольно пришло ему при этом на мысль, что где есть же люди богатые, которым ничего не стоило бы подарить бедняку 100 рублев, и бедняк был бы спасен. Вспомнил он также известное в том краю происшествие, где крестьянин срезал чемодан у проезжающего и нашел там, кроме вещей, большую сумму денег. Так что разжился с той поры, между тем, как прошло уже годов более десятка, и никто не дознался этого дела. И мужик живет себе спокойно и богатеет. «Стало быть, не разорил же он того господина», — продолжал он думать, выводя бог весть из чего такое заключение, «а после того он зарекся и стал мужик смирный и честный, не обижает никого. А пошел он на это дело, может, статься так же не по своей воле, а по нужде». Осип оглянулся, а за ним тянется по сыпучему песку Рыдван осьмеряком. Кляч напутано много, но толку мало. Пески по ступицу. Рыдван поравнялся с Осипом. Время холодное, все кругом запутано, а на запятках привязан, будто для соблазна, чемоданище с замком, продетым временную мочку. С четверть часа Осип шел рядом с каретой, поглядывая то на ямщика и лошадей, то на чемодан, в котором, надо быть, набиты все одни деньги. Были сумерки, лес по обе стороны дороги тянулся вплоть, и Осип подумал, если б кто стал срезывать чемодан этот, и даже воришку заметили бы с козел, то ему легко по первому крику соскочить и уйти в лес. А принести-то мне нечего барину, в контору, то есть. Хоть и все отдать, так все недочет велик. А дома-то что будет? Осип оглянулся, он шел уже следом за каретой. Никого нет, все пусто. Он присел на запятки, думая, хотя доеду, все легче будет. А между тем, ощупывая кругом чемодан и видя, что он только припутан веревкой, Осип достал из-за пояса топор свой и продолжал думать. Вот как бары-то без оглядки ездят. Видно, много у них лишнего добра. Долго ль до греха? Вот ведь только подрезать веревку и своротить его долой. Пожалуй, сам упадет, как где тряхнет на кочке. Думая это, он уже подрезал веревки, о которых говорил, сбросил чемодан на землю, а сам стоял перед ним в каком-то страхе и недоумении, оглядываясь во все стороны. Он почти уже хотел кричать вслед за Рыдваном, чтоб взяли потерянный чемодан, но у него затянула гортань, так что он с трудом только дышал, а говорить не мог. «Что будешь делать?» — сказал Осип, надумавшись. «Стало быть, такая судьба моя. Тут мудровать нечего». Взял чемодан за ухо и потащил его через канавку, в сторону. Уже порядочно смеркалось, а потому Осип далеко в лес не забирался, а расположился на опушке и, взрезав кожу, начал перебирать вещи, доискиваясь денег. Долго перерывал он белье, книжки, платья, одеяло и прочее, и никак не мог понять, куда эти деньги девались. Перебрав все по ниточке и убедясь, наконец, что денег нет, он встал, поглядел вокруг себя и опять на добычу свою, и, горемычно почесывая затылок, теперь только стал раздумывать, как же ему быть и куда с вещами деваться. Во-первых, он чемодана не донесет на себе. Во-вторых, если бы донес или выбрал, что есть получше из вещей, так неминуемо с ними попадется, потому что на следующей же станции проезжающие без сомнения объявят о пропаже. А село наше оттуда всего 20 верст. «Эка притча», — подумал он, — «эка грех попутал. Догнать было их, да сказать, что нашел. Так не догонишь теперь, да и не поверят, веревки обрезаны. Попадешься и не разделаешься». Осип плюнул, проклял соблазнителя своего, перекрестился и пошел скорыми шагами вперед, бросив чемоданы и вещи на произвол судьбы. Между тем двое товарищей его, с которыми он поссорился, покинув их назади, проспались, протрезвились и, торопясь домой, к рассвету пришли на Мамаево побоище, как они его называли, на то место, где лежали распоротый чемодан и разбросанные вещи. Они также шли сторонкой, тропой, и потому прямо наткнулись на Осипову беспутную работу.
«Это что, парень, гляди-ка!»
Поглядели сперва, Оробели было немного, полагая, что тут был разбой и убийство. Но, разобрав и догадавшись вскоре, в чем дело, рассудили, что чем добро этому пропадать тут даром, так лучше его забрать. «Весь чемодан с собой тащить опасно», — сказал один. «А мы, брат Серега, разберем-ка лучше по рукам, что есть получше. Да, завернув во что-нибудь, привесим себе за место котомок и пойдем. Гляди-ка ты, что добра тут! Это вот, видишь, белье все тонкое, хорошее, и платье тоже. Придем домой, спрячем, а после продадим».
«Разумеется», — сказал другой. «Нам что? Мы ни в чем не причастны, без греха. Нам Бог послал, а это чья работа, мы не ведаем».
Но едва успели они подойти к ближайшей деревне, где была станция, как их обоих обступили, потому что тут уже стерегли, не покажется ли какой-нибудь подозрительный человек. Туда-сюда стали их ощупывать, осматривать, нашли у одного в кармане шелковый платочек и принялись развязывать котомки. Тут деваться было уже некуда. Бедняки мои пали в ноги и стали божиться и заклинаться, что они не воры, а находчики. Их связали и отправили вместе с найденным по их же указанию чемоданом в суд. Осип пришел домой, поздоровался с хозяйкой и ребятишками, рассказывал немного, был как-то молчалив и угрюм и поминал несколько раз беду свою, что не знает, как и с чем завтра показаться в контору. Ему на другой день будто не здоровилось, и он просидел дома. К вечеру в этот же день пришла на село весть, что Серега с товарищем попались вот по какому делу, что, видно, де лукавый попутал, и хоть жаль ребят, а пропадать им не миновать. Добра в чемодане было на большие деньги. Чего доброго сошлют. Осип как будто только этого и ждал. Как у него в соседстве раздался вой Серегиной хозяйки, которая вышла нарочно для этого на улицу, заламывала руки и причитывала, то Осип встал, попросил прощения у жены своей, которая не могла понять, что это значит, благословил ребятишек и пошел в контору. «Здравствуйте, батюшка Иван Тимофеевич», — сказал он. «Много благодарен милости барской и вашей, что не разоряли вы меня, а ждали оброк с меня третий год. Что Бог дал, я принес. Вот все до копейки, не оставил дома ни гроша. Только вот что, Иван Тимофеевич, вы извольте поскорее отправить меня в суд. Хоть Серега со Степаном обидели меня больно, побили за даром, да уж за это Бог их простит. А напраслины им терпеть нельзя. Чемодан-то я срезал с дуру у проезжих. Вот и топор мой, им и веревки обрезал. Да опосля бросил, не взял ничего. А они ни в чем не виноваты. Они пришли на готовые. Так уж простите, батюшка Иван Тимофеевич, вы меня грешного, — продолжал Осип, повалясь в ноги, — что и вас, то есть и барина я этим изобидел. А меня прикажите вести в суд. Видно, судьба моя такая.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.